Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Моя академическая учеба началась зимой 1909 годов на теологическом факультете университета Фрайбурга. Впрочем, профилирующие занятия теологии оставляли еще достаточно места для философии и без того входящей в учебный план. Так что с первого же семестра на мой ученический пульт в факультетском интернате встали оба тома логических исследований Гуссерля. Книги были взяты в университетской библиотеке. Срок сдачи всегда мог быть без затруднений продлен. Ясно, что этот труд нечасто запрашивался студентами. Как же в столь чуждом для него окружении попал он ко мне на стол? По некоторым намекам в философских журналах я узнал, что гуссерлианский образ мыслей был предложен Францем Брентано, чья диссертация «О различных значениях сущего у Аристотеля» 1862 служила с 1907 года посохом в моих первых неуклюжих и беспомощных попытках проникнуть в философию. Довольно смутно задело меня рассуждение. Если сущее сказывается в различных значениях, то какое сущее в таком случае имеет значение путеводное и основное? Что есть бытие? На последнем году моего обучения в гимназии я наткнулся на сочинение тогдашнего профессора догматики Фрайбургского университета Карла Брайга о бытии. «Абрис онтологии». Книга эта вышла в 1896 году, ко времени, когда ее автор стал экстраординарным профессором философии факультета теологии Фрайбургского университета. Основные разделы сочинения сопровождались приложением обширных цитат из Аристотеля, Фомы Аквинского и Суариса. И здесь же, кроме того, анализировалась этимология слов, обозначающих основные онтологические понятия. От гуссерлевских логических исследований я ожидал решительного продвижения в вопросах, поднятых в диссертации Брентона. Однако мои старания разыскать ответ оказались напрасными, потому что я смог понять это гораздо позднее. Неверен был метод моего поиска. Тем не менее, я был настолько впечатлен работой Гуссерля, что даже не обладая достаточным ее пониманием, и в последующие годы никак не мог избавиться от ее плена. Магические чары, исходящие от книги, распространялись и на чисто внешнее в ней. На шрифт, каким она была набрана, на титульный лист. На титульном листе, который и сейчас живо стоит в моей памяти, стояло название издательства Макса Немейера. Название это ассоциировалось с загадочным словом «феноменология», которое всплывало в подзаголовке второго тома. Я мало знал в то время об издательстве Макса Немейера и его деле, и столь же малым и неопределенным оставалось мое понимание самого слова «феноменология». Насколько оба имени издательства Немейера и феноменология связаны друг с другом, вскоре должно было проясниться. После 4 семестров я отказался от теологических студий и всецело посвятил себя философии. Правда, лекции по теологии я продолжал посещать еще и после 1911 года, но лишь Карла Брайга о догматике. На это меня подтолкнул интерес к спекулятивной теологии, но прежде всего та убедительная манера мышления, которую демонстрировал на каждом занятии сам Брайг, от него. На прогулках, в которых я имел возможность его сопровождать, я впервые услышал о значении Шеллинга и Гегеля для спекулятивной теологии, в отличие от ученых систем схоластики. Так в поле моего зрения попали напряженные отношения между онтологией и спекулятивной теологией как каркасом метафизики. Разумеется, все это временно отступило на задний план по сравнению с тем, что обсуждал на своих семинарах Генрих Риккерт. Две работы своего ученика Эмиля Ласка, погибшего в звании рядового на Галицийском фронте. Риккерт посвятил дорогому другу, вышедшее в том же году третье, полностью переработанное издание труда «Предмет познания». Введение в трансцендентальную философию. Посвящение должно было одновременно означать влияние ученика на учителя. Обе работы Эмиля Ласка — логика философии и учение о категориях. Исследование об области влияния логических форм 1911 и учение о суждении 1912, в свою очередь, достаточно отчетливо свидетельствовали о влиянии гуссерлианских логических исследований. Эти обстоятельства вынудили меня заново проработать произведение Гуссерля. Однако повторный штурм вновь оказался неудовлетворительным, поскольку я не преодолел главного затруднения. Оно касалось простого вопроса: как должно приводить в исполнение способ мышления, называемый феноменологией. Беспокойство возникало вследствие раздвоенности, о которой, на первый взгляд, свидетельствовала работа Гуссерля. Вышедший в 1900 году первый том исследований содержал опровержение психологизма в логике посредством доказательства, что учение о мышлении и познании не может основываться на психологии. Но вышедший годом позже в три раза более объемистый второй том, напротив, при построении познания, содержал описание сущностных актов сознания. Итак, все-таки психология. Иначе к чему бы быть в пятом исследовании параграфу «Значение разграничения психических феноменов» у Брентана? Следовательно, со своими феноменологическими описаниями феноменов сознания Гуссерль снова впадал в им же опровергаемую ранее позицию психологизма. Однако, если столь грубая ошибка не может быть приписана произведению Гуссерля, что есть в таком случае феноменологическое описание акта сознания, в чем же состоит существо феноменологии, если она не логика и не психология? Появляется совсем новая философская дисциплина со своими собственными структурами и приоритетами. Не ориентируясь в этих вопросах, оставаясь слепым и беспомощным, я едва ли вообще мог осознать ту ясность, с которой они здесь поставлены. И вот, 1913 год принес ответ. В издательстве Макса Немейера начал выходить редактируемый Гуссерлем ежегодник по философии и феноменологическим исследованиям. Первая книжка открывалась статьей Гуссерля, само заглавие которой возвещало о выделении феноменологии и ее исключительности, идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Чистая феноменология есть наука об основах философии, посредством которых философия создается. Чистая — это значит трансцендентальная феноменология. Но в качестве трансцендентального, однако, устанавливалась субъективность познающего, действующего и задающего ценности субъекта. Оба понятия — субъективность и трансцендентальная — указывают, что феноменология решительно и совершенно сознательно повернула к традиции философствования нового времени — правда. Таким образом, что трансцендентальная субъективность благодаря феноменологии достигла изначальной и универсальной определенности. Феноменология сохранила переживание сознания в области своей тематики, но уже в систематически упорядоченном и достоверном исследовании структуры актов переживания в единстве с исследованием пережитых в этих актах предметов относительно их предметности. Теперь в этом универсальном проекте феноменологической философии могло быть отведено место и логическим исследованиям, по-прежнему остающимся философски нейтральными. Они вышли вторым изданием в том же самом издательстве и в том же самом 1913 году. Разумеется, большая часть исследований была подвергнута основательной переработке. Правда шестое. В феноменологическом отношении важнейшие исследование ЕИС предисловия ко второму изданию не было затронуто. Равным образом изданная в первую книжку новообразованного журнала «Логос» статья «Философия как строгая наука» в 1911 лишь, с появлением идей к чистой феноменологии, получила достаточное обоснование своих программных тезисов. В том же 1913 году в издательстве Макса Немейера вышло в свет знаменательное исследование Макса Шеллера К. «Феноменологии чувства симпатии о любви и ненависти» с приложением «Об основании предположения существования другого «я». Посредством названных публикаций деятельность Немейера выдвигалась на передовые рубежи философского книгоиздания. В то время часто можно было слышать утверждение, что с феноменологией в европейской философии открылось новое направление. Кто захотел бы опровергнуть правильность этого тезиса? Но такая оценка историческая по своей природе, не попадала в точку относительно того, что же произошло благодаря феноменологии, то есть благодаря уже логическим исследованиям. Это осталось невысказанным и едва ли может быть справедливо истолковано даже сегодня. Собственные программные разъяснения Гуссерля и его методологические изложения скорее только усиливали недоразумение, будто феноменология провозглашает начало философии, отвергающей все предшествующее мышление. Даже после появления идей к чистой феноменологии меня удерживало неослабевающее очарование, которое исходило от логических исследований. Оно способствовало возобновлению беспокойства, не знавшего своей истинной причины, хотя и дающего возможность строить догадки. Беспокойство проистекало от неспособности добиться простым прочтением философской литературы исполнения образа мыслей, носящего название «феноменология». Медленно начала отступать беспомощность. И с большим трудом развеивалась путаница только тогда, когда я смог лично встречаться с Гуссерлем в его творческой лаборатории. Гуссерль заступил на кафедру во Фрайбурге в 1916 году, сменив Генриха Риккерта, получившего кафедру Виндельбанда в Гейдельберге. Преподавание Гуссерля проходило в форме постепенной, шаг за шагом, тренировки феноменологического видения, требовавшего одновременно отказа от применения философских знаний без их проверки, а также отказа привносить в беседу авторитет великих мыслителей. Между тем, я все менее мог расстаться с Аристотелем и другими греческими философами. Чем более явно мое растущее сближение с феноменологическим видением делало плодотворным истолкование аристотелевских текстов. Правда, тогда я еще был не в состоянии окинуть взором, к каким решительным последствиям должно было привести обновленное обращение к Аристотелю. С 1919 года, когда я сам начинал практиковать феноменологическое зрение, учась обучая рядом с Гуссерлем и одновременно опробовал на семинаре трансформировавшееся понимание Аристотеля, мой интерес вновь обратился к логическим исследованиям и, прежде всего, к шестому исследованию первого издания. Разработанное здесь различие между чувственным и категориальным созерцанием открылось мне в своей значимости для определения различных значений сущего. В связи с этим мы, друзья и ученики, просили Гуссерля вновь отдать в печать практически уже недоступное в то время шестое исследование. С испытанной готовностью оказать помощь делу феноменологии, издательство Немейера вновь выпустило последнюю часть логических исследований в 1922 году. В предисловии Гуссерль отметил: «Дело обстоят таким образом, что я, уступая натиску друзей, лежащего перед вами произведения, должен был решиться на то, чтобы снова сделать доступным шестое, заключительное исследование в его прежнем виде». Выражением «друзья лежащего перед вами произведения» Гуссерль хотел подчеркнуть, что сам он, после публикации идей, не мог впредь относиться справедливо к логическим исследованиям. В то время, более чем когда-либо, для Гуссерля имело значение привязанность его мысли к чистой феноменологии и его стремление на новом месте его академической деятельности к систематическому развертыванию плана, представленного в этом произведении. Поэтому Гуссерль мог писать в упоминавшемся предисловии к шестому исследованию: «Моя фрайбургская преподавательская деятельность также способствовала переключению моего интереса на путеводную универсальность и системность». Таким образом, Гуссерль благодушно, но в основном скептически наблюдал, как я, наряду с моими лекциями и семинарами, на еженедельном кружке прорабатывал с более взрослыми учениками его логические исследования. Подготовка к этой работе была плодотворной прежде всего для меня самого. При этом я осознал сначала как догадку, нежели как нечто обоснованное следующее: то, что согласно феноменологии акта сознания осуществляет себя как себя самое выражающее феномена, мыслилось изначально еще Аристотелем вообще. Греческим мышлением и греческим десеин как алайтые, как несокрытость присутствующего, его раскрытие, показывание себя. То, что заново найдено в феноменологических исследованиях как основополагающая позиция мышления, оказывалось главной чертой мышления греческого, если не вообще философии как таковой. Чем решительнее открывалось мне понимание этого, тем настоятельнее подступал вопрос. Откуда и как определяется то, что должно быть узнано согласно феноменологическому принципу «сайма вещь»? Есть ли это сознание и его предметность? Или это есть бытие сущего в его несокрытости и потаенности? Таким образом, будучи вовлеченным на путь вопрошания о бытии, я оказался озарен феноменологией, вновь и по-иному, чем прежде, обеспокоен вопросами, поднятыми в диссертации Брентана. Но путь вопрошания оказался длиннее, чем я предполагал. Он нес с собой многочисленные остановки, ложные пути, кружные тропы. Лекции сначала Фрайбурга, а потом Марбурга лишь косвенно свидетельствуют об этом пути. Коллега Хайдеггер, вы должны, наконец, что-нибудь опубликовать. Есть ли у вас подходящая рукопись? С этими словами в один из дней зимнего семестра 1925-26 годов в мой кабинет вошел декан философского факультета Университета Марбурга. «Конечно», — отвечал я. «Рукопись должна быть немедленно напечатана», — заметил декан. Дело заключалось в том, что факультет рекомендовал меня Анико Лоуку в качестве приемника Николая Гартмана на должность первого ординарного профессора. Между тем, министерство в Берлине отклонило это предложение, мотивируя свое решение тем, что я ничего не публиковал уже 10 лет. Теперь речь шла о том, чтобы придать гласности столь долго оберегаемую работу. Издательство Макса Немейера было готово, благодаря Гуссерлю, немедленно напечатать первые 15 листов моего произведения, которое должно было целиком выйти в Гуссерлевском ежегоднике. В скором времени два сигнальных экземпляра были переданы факультетом в министерство. Спустя немалый срок они вернулись на факультет с пометкой «Недостаточно». В феврале следующего года от 1927 и в восьмой книжке ежегодника и отдельным изданием появились полные тексты бытия и времени. В ответ на это министерство по истечении полугода отклонило свой отрицательный приговор и произвело назначение. Из-за приключений, связанных с публикацией «Бытия и времени», я впервые вступил с издательством Макса Немейера в непосредственные деловые отношения. Ничего не означающее на первом семестре моей учебы имя, стоявшее на титульном листе ослепительного труда Гуссерля, открылось мне и в будущем сопровождало меня своей надежностью, благородством и скромностью. Летом 1928 года во время моего последнего семестра в Марбурге был подготовлен юбилейный сборник, посвященный 70-летию Гуссерля. К началу этого семестра скоропостижно скончался Макс Шеллер, один из соиздателей Гуссерлевского ежегодника. Опубликовавший в первой и второй книжках Ладна 1916 свое знаменательное исследование «Формализм в этике и материальная этика ценностей». Оно с полным правом может считаться внешним, наряду с чистой феноменологией. Самый значительный вклад в ежегодник своим незабываемым эффектом, дальновидностью и мощью, представив издательство Немейера в новом свете. Юбилейный сборник, посвященный Эдмунду Гуссерлю, вышел точно в его день рождения как дополнительный том ежегодника. Я смог вручить этот том прославленному учителю 8 апреля 1929 года в окружении его друзей и учеников. В последующее десятилетие всякая более или менее значимая публикация откладывалась до тех пор, пока издательство Немейера отважилось в 1941 году напечатать мою интерпретацию гимна Гёльдерлина «Как если на празднике». Без указания года издания я, как гость университета Лейпцига, делал этот доклад в качестве публичной лекции в мае того года. Владелец издательства, господин Герман Немейер, прибыл на эту лекцию из Галле, и после лекции мы обсудили возможность публикации. Когда через 12 лет я решился выпустить читанные ранее лекции, я выбрал для осуществления своего замысла издательство Немейера. Между тем, оно уже не подписывалось Хели Э. Ди.
Сэл!»
Вследствие больших убытков и разнообразных трудностей, обрушившихся на прошлого его владельца, постигших его тяжелых личных несчастий. Издательство было развернуто вновь в Тюбингене. Хелия. Ди. Сэл в этом городе преподавал в 90-е годы прошлого столетия в местном университете тогдашний приват-доцент Эдмунд Гуссерль. Позднее, во Фрайбурге, он часто рассказывал об истории возникновения логических исследований. При этом он никогда не забывал с благодарностью и восхищением вспомнить об издательстве Макса Немейера, которое на рубеже веков взяло на себя смелость напечатать объемистый труд едва известного доцента, вставшего на непривычные пути мышления и долженствующего, тем самым. Смутить своим произведением современную философию, что и происходило долгие годы, пока Вильгельм Дильтий не распознал его значение. Издательство не могло тогда даже догадываться, что в будущем его имя останется связанным с феноменологией, в различных областях определившей часто невысказанно дух эпохи. А что же сегодня? Кажется, что время феноменологической философии ушло. Она имеет значение уже как нечто прошлое, отмеченное только исторически наряду с другими направлениями философии. Но феноменология по сути своей не есть какое-либо философское направление. Она является изменяющейся вместе со временем и таким только образом сохраняющейся возможностью мышления соответствовать требованию подлежащего мысли. Феноменология будет понимать и удерживать, потом как название, она может исчезнуть на пользу предмету мышления, чья открытость остается тайной. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.